как-то ехал в машине и слушал интервью с доктором Ал Моллером. Наверное, многие знакомы с этим именем, знают, это президент Южно-Баптистской семинарии, самой большой семинарии в мире, который в последние годы он стал таким голосом библейского христианства здесь, в американском обществе, в его разных радиопередачах его приглашают и берут у него интервью по разным вопросам. Так вот, он говорил, в тот раз он говорил о проблеме, которая захлестнула наше общество. Это проблема смущения, замешательства, полного разложения морали. Он и называет это моральной революцией, то, что происходит сегодня в обществе, в мире вообще. Та конкретная передача была связана с очередным законом, который принят тогда был или утвержден Верховным Советом, вернее, Верховным Судом, Конституционным Судом, наверное, здесь в Америке. Supreme Court, anyway. Вот. И этот закон, он открывал еще очередную дверь для того, чтобы однополые браки становились реальностью все больше и больше. Так вот, Альберт Моллер очень интересные слова сказал, оценивая это явление. Он говорит, мы сейчас очень сильно возмущаемся, так как будто произошло что-то чрезвычайно абсолютно неожиданное. Но в действительности эта проблема имеет очень глубокие корни, и она в том числе уже охватила и христианский мир. Суть этих корней или эти корни связаны с потерей библейского понимания брака вообще и, в частности, идентичности или роли мужчины и роли женщины. Христианский мир уже очень давно стал воспринимать мирские дефиниции или мирские определения, definitions, что, what is marriage, что такое брак, или что значит быть мужчиной, или что значит быть женщиной. Просто христианский мир не доходит до тех последствий, до которых доходит мир, но это все только дело времени. И мы видим, как это происходит во многих и многих сферах. Вот по этой причине в это лето я решил сделать короткую серию, чтобы помочь нам всем еще раз осознать, что значит быть мужчиной по-настоящему. И если Господь позволит, в августе я сделаю несколько проповедей на тему, что значит настоящая женственность, что значит библейская женственность, библейская идентичность женщины. Мы уже говорили несколько раз о портрете, библейском портрете настоящего мужчины. И в отличие от распространенного сегодня мнения, мы определили, что Писание говорит, что настоящие мужчины в соответствии с Божьим дизайном это люди, которые посвященные правде и праведности. Мы читали об этом в 11 стихе 6 главы послания к Тимофею. Здесь написано следующее. «Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Кроме того, это люди, которые возрастают в благочестии, они понимают, кто такой Бог, и имеют почтительное отношение к Богу, и это отношение изменяет их жизнь, оно определяет суть их жизни. Более того, мы говорили о доверии Богу, о том, что это люди веры, которые доверяют Богу в практике своей жизни. Мы говорили о том, что это приводит или делает мужчину способным любить, иметь сердце достаточно широкое, способное заботиться о благе людей, которые вокруг него. Это настоящий лидер, у него должны быть эти качества обязательно, он должен в них возрастать. Кроме того, мы говорили о том, что любовь связана непосредственно с терпением и кротостью. Как я уже говорил не раз, эти качества относятся или касаются не только мужчин, они, конечно же, относятся и к женщинам, они, конечно, относятся к каждому христианину или христианке, но к лидерам, к мужчинам, тем, которых Бог поставил лидерами в семье, в церкви, в обществе, где угодно. Эти качества – это просто необходимые. Мужчины должны преуспевать в них. Они должны иметь посвящение им. Для них это должно быть специальной программой, целью в жизни, чтобы они в действительности могли достигать этого. Это и есть идентичность мужа Божьего, о которой мы говорили на протяжении 4 проповедей. Сегодня мы коснемся еще одной грани, о которой апостол Павел говорит здесь. Он говорит о деле, к которому призваны мужчины. Это очень важно. Мужественность, она выражается не только в идентичности, не только в том, кто мы есть, но и в том, что мы делаем, к чему мы призваны, к какому конкретному делу в нашей жизни, в поведении, в поступках наших. Значимость каждого мужчины, друзья мои, в огромной степени измеряется размером и значимостью его дела. Я еще раз повторю, друзья, значимость каждого лидера, каждого мужчины определяется размером и значимостью его дела. По какой причине люди очень много внимания уделяют тем или иным известным людям? Один человек известен тем, что он сумел страну развернуть, то есть его дело огромное было. Другой известен тем, что он бизнес построил. Третий известный тем, что он музыку хорошую пишет и так далее. Значимость человека в огромной степени измеряется масштабом дела, которое он делает, то есть к которому он призван. Точнее, не измеряется, а проявляется в этом. Так вот, говоря об этом, апостол Павел, он подчеркивает, что это не просто так Бог позаботился о том, что мужчина имел очень отличающуюся от мирского представления идентичность. Он позаботился о том, чтобы показать, каким образом, что же должен мужчина делать. Если мы посмотрим на традиционную роль мужчин, то она всегда была связана, во-первых, со способностью обеспечить семью материально всем необходимым, чтобы семья функционировала. Так было в веках. Мужчина отвечал за то, чтобы обеспечить семью. Во-вторых, мужчины отвечали за то, чтобы обеспечить безопасность семьи. Безопасность своей семьи, безопасность своего города, в котором жили, потом страны и так далее. Это издавна была мужская роль. Кроме того, мужчины отвечали за то, чтобы решать или брать на себя ответственность за сложные вопросы, которые возникают. Возникает сложная ситуация, лидер, он должен быть там, он должен взять на себя ответственность. Я отвечаю за это, я решу этот, я буду решать этот вопрос, я буду работать над ним. Конечно, в последнее время мы знаем, что это все очень радикально поменялось. Ну, во-первых, я думаю, причиной этого стала лень очень многих мужчин, которые просто уходят от ответственности, не хотят брать на себя ответственность. Во-вторых, очень наша структура или инфраструктура общества наш, окружает, которая нас, оно способствует тому, что мужчины все больше и больше сдают свои позиции ответственности, и многим женщинам приходится брать на себя этот груз и нести на себе этот груз. И, конечно же, сегодня, когда 50 или более 50% детей живут в неполных семьях, когда отцы не несут ответственности, понятно, все это оказывает колоссальное деструктивное влияние на все общество. Так вот, Писание говорит очень конкретно, в чем же точно, в чем же детально заключается ответственность мужчины или чем он должен заниматься. Мы читаем об этом в стихе 12. Мы сосредоточили наше внимание в предыдущих проповедях на 11 стихе. Давайте прочитаем 11 и 12 сейчас. «Ты же человек Божий, убегай этого, а преуспевай или стремись, достигай правды, благочестия, веры, любви, терпения, кротости». И вот дальше, после того, когда он описал, кем должен быть мужчина, лидер, муж Божий, дальше он говорит: «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями». Дело, достойное мужа, достойно мужа Божьего или настоящего мужчины, представлено здесь апостолом Павлом в двух проекциях. Первое, что мы видим здесь, подвязайся подвигом веры. То есть он говорит, если ты мужик, если ты мужчина, если ты муж Божий, ты должен подвиги совершать. Ты не должен лежать на диване, как кауч-потейто. Ты не должен просто сидеть и погрязнуть, покемона ловить. Или какую игру вам еще навязала эта система, которая вокруг нас. Нет, мужчины созданы для подвига. Подвязайся подвигом веры. Очень ясно и конкретно сказано апостолом Павлом. И второе. Здесь есть вторая грань этого явления. Держись вечной жизни. И мы посмотрим на них подробно для того, чтобы мы сегодня могли немножечко ясную, законченную картину иметь того, что значит быть мужем Божьим. Итак,
подвязайся подвигом веры. Люди представляют жизнь по-разному. Но, наверное, один элемент присущ всем людям во всех культурах. Мы все хотели бы жизни, в которой было бы хорошо и спокойно, в которой подвиг не нужен был бы, в которых все было бы гладко. Если проблемы и возникают, то чтобы они были решаемые, желательно, чтобы легко решаемые. Вот к такой жизни мы все стремимся. Но, друзья мои, земля поражена грехом и последствиями грехопадения. Поэтому то, что описано в 3 главе книги «Бытие», когда Бог дает характеристику жизни, которая наступит или уже наступила на тот момент после того, как люди согрешили, Он пишет там о боли, Он пишет там о противостоянии, Он пишет там о конфликтах, Он пишет там о тяжелом труде, Он пишет там о смерти, о тлении. То есть вот эта реальность мира, в котором мы живем, и вот эта реальность мира, она всегда приведет любого человека к одному из двух положений. Или же она подомнет человека и сделает его частью себя, или же она потребует подвига. Для того, чтобы противостать этой системе, для этого требуется внутренний стержень, для этого требуется подвиг. Вот эта идея, к сожалению, она теряется в современном мире. Немножко легче об этом думать тогда, когда люди живут сегодня в странах, где за то, что ты имеешь Библию, за то, что исповедуешь Христа, тебя могут казнить. Там немножко яснее понятен подвиг. В странах, в которых более благополучные условия, особенно в странах, в которых огромное материальное благополучие люди переживают, вот здесь понятие подвига, оно все больше и больше становится иностранным понятием, странным для людей. Почему? Потому что нам все удобнее и удобнее жить. Мир предлагает варианты самых разных версий комфорта, самых разных версий удовольствий, удобств, на любой вкус. Хотите совсем не греховные, хотите чуть-чуть греховные, хотите очень греховные. Самые разные типы, как я уже сказал, на разные типы людей. Но вот Писание представляет нам жизнь. Когда оно представляет жизнь, оно говорит о жизни как о борьбе. Бог представляет жизнь христианина на земле, будет жизнью борьбы. Вот почему он говорит: подвязайся добрым подвигом веры. Слово «подвязайся» и слово «подвиг» исходит из одного корня. Аганидзема – это глагол «подвязайся». Буквально его использовали в спортивных играх, соревнованиях, когда боролись за победу. И также его использовали, когда говорили о вооруженной борьбе, это будь то это война или какие-то противостояния вооруженные. То есть речь идет, когда это слово применяется образно, речь идет о том, чтобы бороться неустанно, прилагать все усилия, пытаться изо всех сил, напрягая каждый нерв, делая что лучшее, что возможно. То есть, когда апостол говорит «подвязайся», вот что он имеет в виду. Он имеет в виду очень сосредоточенное, очень дисциплинированное состояние, в котором человек сконцентрированно делает лучшее, что может, чтобы победить. Джон МакАртур так объясняет это слово. Глагол «подвязайся» происходит от слова «аганидзема», от которого происходит слово «агонизировать». Слово «агония» происходит от этого же слова, от этого же корня. То есть речь идет о состоянии, в котором ты находишься или люди находятся в очень серьезном напряжении. Его использовали как в военном, так и в атлетическом контексте для описания концентрации, дисциплины, убежденности и усилий, необходимых для победы. То есть апостол Павел говорит Тимофею: окей, ты мужчина Божий, муж Божий, ты лидер, ты здесь остался для того, чтобы помочь этим людям, которые под твоей ответственностью правильно жить, вот что тебе нужно. Ты преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости и вступай в борьбу, преуспевая в этом. И борись изо всех сил, трудясь настойчиво до победы. Это реальность христианской жизни, друзья. Это касается не только времени апостола Павла и язычества, которое его окружало. Кстати, язычество сегодня ничем не отличается, может быть, даже более еще радикальное вокруг нас. Это касается любого периода времени, это касается духовной реальности. Тема жизни как борьбы, она представлена в Писании очень широко в самых разных местах. Послание Колоссянам апостол Павел в первой главе описывает свою жизнь. И он говорит о ней как о борьбе до изнеможения. Посмотрите, 1 глава, 28 стих, который мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. И вот для этого, послушайте, он говорит, для чего я и тружусь, и подвизаюсь, это же самое слово, силой, действующей во мне могущественно, силой Его, которая действует во мне могущественно. То есть, смотрите, что получается, это сила Божия, это не просто свои собственные способности Павла. Но когда Павел наполняется силой Божией, и когда он действует этой силой, он доходит до агонии, он подвизается. Он трудится, написано, и подвизается. То есть он сконцентрированно, с каждым нервом напряженным, он действует для того, чтобы достичь вот этой цели. Обращаясь к Тимофею в другом послании, он призывает его встречать сопротивление, как воин и атлет. Заметьте, как эта тема снова и снова поднимается. 2 Тимофею, 2 глава, 3 стих, он говорит, «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Опять-таки, речь идет о мужчинах прежде всего. Это люди, которые должны иметь способность терпеть, должны иметь способность переносить страдания. Заметьте, как эта картина очень сильно отличается от современного образа, когда главной идеей становится самоугождение, когда главной целью становится то, чтобы найти какую-то форму, как ублажить себя и свои собственные аппетиты в самых разнообразных разновидностях, которые существуют. Дальше он говорит, если кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться, здесь атлетический контекст или образ, который он приводит. В конце этого послания он говорит о себе буквально, используя те же слова, которые записаны в первом послании к Тимофею, только что мы их прочитали. 2 глава, 4 глава, 7 стих. Слушайте, он говорит, подвигом добрым я подвизался. Он уже прожил жизнь, и он смотрит на результаты своей жизни, он смотрит на то, как он прожил. И он говорит, подвигом добрым я подвязался. Если посмотреть по-английски, I have fought the good fight. Он смотрит назад и говорит, мы хорошо повоевали. Вот в этом смысл его слова. Мы поборолись хорошо. Вот это настоящий мужчина. Это настоящий мужчина, который действительно приходит к точке жизни. И дальше слушайте, что он говорит. Течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. Вот это результат этой борьбы, который даст мне Господь, праведный судья, в день он, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Как я уже сказал, эти слова буквально повторяют то, к чему он призывает Тимофея в 6 главе 1 своего послания. Такое положение дел, конечно, очень неожиданная перспектива для многих. Как я уже сказал, наша философия жизни, в общем, сведена к тому, чтобы как можно больше минимизировать неудобства, боли, страдания. В этом наша философия жизни. И достичь как можно большего уровня различного комфорта, благ и самоугождений. Примерно такая картина – это основная мотивация, которая движет большинство людей сегодня. Это особенно верно относительно современного общества, где огромные технологические возможности, относительно спокойная политическая обстановка. Посмотрите, мировых войн уже не было достаточно давно. Вот. Кроме того, различные формы материального благополучия, они создают условия для того, чтобы мы легко достигали минимизирования боли и легко достигали изобилия комфорта, самого разного удовольствия, развлечений и так далее. А здесь апостол говорит о жизни как о борьбе. Более того, как о неизбежной борьбе. Более того, у нас нет сегодня времени это проанализировать, но если вы посмотрите все, что пишет апостол в разных посланиях, то он представляет, в принципе, два варианта только. Ты или победишь, или будешь побежденным. Третьего не дано, нет среднего положения. Ты или будешь бороться и победишь, или ты останешься побежденным. И мы сегодня посмотрим на несколько таких текстов. Первое, о чем нужно сказать, это неизбежность борьбы. С чем она связана? Писание говорит о нескольких обстоятельствах, делающих эту борьбу неизбежной. Первое, я уже сказал о грехопадении. Грехопадение создало условия, в которых жизнь никогда на земле не будет гладкой. Жизнь на земле всегда будет представлять собой поле боя. Она всегда будет являться этим местом военных действий между силами света и силами тьмы, между Богом и дьяволом. Люди находятся вот здесь, на этом поле боя, и они обязательно будут на чьей-то стороне, или на одной, или на другой. Но здесь есть несколько еще конкретных форм, как это грехопадение выражается. Первое – это сопротивление нашей плоти. То есть, когда мы говорим о борьбе, первое, с чем сталкивается каждый человек, каждый мужчина, безусловно, я с этим сталкиваюсь постоянно, и каждый, кто честно посмотрит на себя, вы можете сказать, мы сталкиваемся с сопротивлением. Самая большая борьба происходит внутри нашего сердца против нашей собственной плоти. Со всеми ее характеристиками, со всеми разными формами, как она себя выражает. Посмотрите послание к Галатам, 5 глава, 16 стих. Апостол говорит, что рожденный от Бога, дух, рожденный от Бога, он сталкивается с сопротивлением плотской, ветхой природы. И это не просто идея, это не просто теологический выкладка, это то, что мы переживаем каждый день. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Вот это слово «противиться» – это не просто так сидят и обижаются друг на друга, косо смотрят. Нет, это активное, агрессивное столкновение этих сил. Это не просто так, имеют разные точки зрения. Это агрессивная борьба, которая происходит в каждом человеке. Так что вы не то делаете, что хотели бы. В другом месте апостол говорит о том, что эта борьба – обязательное отличие христианской жизни. То есть, если этой борьбы нет, огромный вопрос, если там дух новый, если там спасенная душа. Римлянам 8:13. Если вы живете по плоти, то умрете. То есть, если нет сопротивления плоти, умрете. Вы неверующий человек. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Опять война. Опять подвиг, опять место боя. Плотская природа и возрожденный Богом дух имеют разные цели, у них разные стандарты, разные желания, разные мотивы движут ими. И так как вы человек-то один, вы же не шизофреник, то есть вы обязательно будете делать и одно, или одно, или другое, вы не можете делать одновременно. Вот почему Иаков говорит, не может из одного источника и горькая, и сладкая вода течь. То есть мы всегда будем, we will end up either on the side of the flesh or either on the side of the spirit. Мы всегда где-то остановимся на стороне плоти или на стороне духа. И это борьба. Это борьба каждый день. Это борьба каждый день много десятков раз. Это не просто слова. Это то, где происходит все. Это то, где происходит битва настоящая. То, где победа или поражение случается. Кроме того, есть еще один источник, с которым мы постоянно сталкиваемся, это сопротивление мира. Верующие люди, они неизбежно сталкиваются с системой мышления и с системой ценности, которая прямо противоположна Божьей системе. И эта система ценностей, мы в ней живем, мы ей окружены, мы пользуемся различными благами этого мира. Нам очень трудно провести грань, где мы должны отделиться от него, а где мы можем им нормально иметь какой-то контакт. И дьявол использует эту неясность для того, чтобы достичь своей цели и как можно больше вкрапить в наше сознание его собственную идеологию, идеологию мира. Вот почему Иоанн пишет, 1 Иоанна 2 глава 15 стих, «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». То есть он говорит о том, что это несовместимые вещи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира. Опять он говорит о двух разных системах. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек. Люди, которые проповедуют Евангелие Иисуса Христа, они внедряются в этот мир. Апостол пишет 1 Фессалоникийцам 2 глава с 1 стиха. «Вы сами знаете, братья, о входе нашем к вам – что он был не бездейственным, но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Друзья, всякая проповедь требует подвига. Потому что она является внедрением на вражескую территорию. Потому что она бросает вызов сложившейся системе. Потому что она обязательно требует перемен, которые люди не хотят. Вот почему апостол пишет с великим подвигом. Читайте внимательно Писание, смотрите историю, историю церкви. Вы можете обнаружить, что настоящая проповедь Евангелия, настоящая миссия всегда связана с самой серьезной борьбой. Третье обстоятельство, которое делает борьбу неизбежным, это сопротивление дьявола. Во-первых, сопротивление нашей собственной плоти мешает этому, и там происходит борьба. Во-вторых, когда мы выходим с Евангелием или с жизнью Иисуса Христа в мир, окружающий нас, мы видим, как этот мир начинает наступать. Все больше и больше агрессивно атакует. Но за всем этим стоит их дирижер. И дирижер плоти, и дирижер мира. Этот дирижер дьявол. Он действительно является центром мозговым, который движет все это. Там штаб находится в его демонической системе. Апостол Павел пишет об этом. Посмотрите, Ефесянам 6 глава 10 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной». Друзья мои, в своей борьбе против человеческой души дьявол использует самые разные средства. От искушений, которые питают нашу плоть и апеллируют к ней, до преследований, гонений и даже убийства. Это то, что дьявол делает, то, на что он идет. Самые разные методы у него. Но цель всегда одна – украсть, убить и погубить. И мы просто не можем игнорировать эту опасность. Мы живем в реальном духовном мире, и мы реально сталкиваемся с этим врагом, который серьезнейшим образом хочет нанести урон нашей душе, вашей душе и моей душе, который хочет нанести урон церкви, христианству. Это реальность, в которой мы живем. Противостояние плоти, мира и дьявола делают борьбу в жизни христианина неизбежной. Христианин, который пытается избежать этой борьбы или игнорировать ее, уже побежден. Я еще раз повторю, тот, кто пытается избежать этой борьбы или игнорировать ее, уже побежден. Потому что она, эта реальность, она обязательно будет атаковать каждого человека, каждого христианина. Это особенно касается лидеров. Но апостол не просто призывает Тимофея к тому, чтобы он понял, что он находится в состоянии борьбы. Он описывает сущность борьбы. Он объясняет, что это такое и как ее вести, эту борьбу. Давайте посмотрим еще раз 12 стих. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями». Заметьте, апостол подчеркивает, что подвиг или борьба, которая является реальностью жизни мужа Божьего, он должен быть добрым подвигом, то есть хорошим, качественным. В некоторых старых английских переводах написано «noble», то есть благородный подвиг. Это благородная битва. Для этого есть очень важная причина, почему апостол использует этот термин. Дело в том, что мужчины любят повоевать. Они любят войнушку. С детства еще. Пацаны, они друг друга там с рогатки, или я не знаю, с чем, или пух-пух-пух пальцем. Вот. Они любят, это дело захватывает мужчин. Но, к сожалению, очень часто мужчины, они вступают в борьбу или противостояние по единственной причине, по причине того, что они отстаивают свое «я». Когда их «я» сталкивается, их личные интересы сталкиваются с кем-то, вот тогда они готовы там кому-то где-то немножечко, ну так, исправить лицо, чтобы добиться своих целей. Это известная проблема с детства, я говорю, дети, подростки, это типично. Потом люди растут, и у них появляется просто немножко больше возможностей, но суть остается той же самой. Это не добрая борьба, это не благородная борьба. Борьба, о которой говорит здесь апостол, она немножечко отличается. Посмотрите, он, кстати, противопоставляет здесь два типа борьбы в этом тексте. Посмотрите немножечко выше. Мы читали эти стихи уже. Это 4 стих 6 главы. Он говорит следующее. «Кто учит иному, с 3 я начал, и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает». И дальше говорит, «но заражен страстью к состязаниям и словопрениям». То есть, оказывается, есть у людей, у мужчин в частности, есть эта тенденция поспорить, доказать свою правоту, где-то войти в конфликт, где-то стать грудью, чтобы отстоять свое и так далее. Так вот, он говорит о том, что это недобрая борьба, это нехорошая борьба. Он говорит о том, что эти люди, они ничего не знают. Написано о том, что это люди поврежденного ума, чуждой истины. В 5 стихе мы читаем эти слова. Более того, во 2 послании к Тимофею, во 2 главе, апостол предупреждает его еще раз. Он знает, что это большая проблема. 23 стих, он говорит, «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры». Рабу же Господа не должно ссориться. Это один из распространенных трюков дьявола. К великому сожалению, многие мужчины вместо благородного подвига веры часто погружается в бессмысленную борьбу, движимую желанием доказать свою собственную правоту, возвысить самого себя. Очень часто это становится борьба со своей собственной женой, со своими собственными детьми, где мужчина пытается доказать что-то кому-то. Очень часто эта борьба, она выносится в церковь, когда люди разные фракции конфликтуют друг с другом. Часто самые разные другие формы принимает эта борьба. Это не есть истинная борьба. В чем же благородство этой настоящей борьбы? Апостол Павел объясняет. Он говорит здесь о добром подвиге веры. Чрезвычайно важно. Еще раз посмотрите 12 стих. Ты же человек Божий. Заметьте, человек Божий отличается от других людей. Подвизайся добрым подвигом веры. Не состязанием и словопрением, где ты можешь кого-то переспорить. Апостол даже наоборот говорит в послании к Коринфянам, он говорит, я когда пришел к вам, я посчитал необходимым представить себя как ничего не знающим и очень слабым, очень в немощи, он говорит, в трепете и в великой немощи. Что это значит? Что значит подвиг веры? Эту фразу можно истолковать двояко. Можно истолковать как борьба за свою веру, за веру отцов, за правильную веру и так далее. Можно так истолковать, и некоторые так пытаются представить такое толкование. На мой взгляд, здесь более точным будет вторая версия или второй вариант этого истолкования. Это когда речь идет о том, что человек борется и побеждает, доверяя Богу. То есть речь идет не о борьбе за свою веру, а борьба веры. Борьба при помощи веры. Почему я так думаю? Я имею несколько оснований для этого. Во-первых, в 11 стихе ясно, что слово «вера», которое может быть истолковано и так, и иначе, это слово, оно используется в смысле доверия, очевидно, стих 11. Больше того, если мы посмотрим на конец 12 стиха и на 13 и 14 стихи, мы ясно видим, что речь идет о жизни, о характере Тимофея, а не о общехристианской вере. Но есть еще третья причина. На мой взгляд, когда речь идет о вере, как о суммарном, так скажем, объединении всего того, что представляет собой христианство, так вот, истинное христианство представляет собой не только доктрину и теорию, но и практическую жизнь в соответствии с этой доктриной. Кстати, достаточно много толкователей, которые придерживаются именно такого варианта. Жизнь христианина – это постоянное решение, это постоянный выбор. В каждой ситуации христианин принимает решение, И он будет или полагаться на свои собственные возможности, на свои собственные, свою точку зрения, знания, которые у него есть, или же он будет доверять Богу, возлагая свое упование на Него. То есть поступить, полагаясь на Христа, и есть подвиг веры. Он может быть самый маленький и незаметный. И иногда он может потребовать жизни. Но в каждой такой ситуации мы принимаем решение, и мы останавливаемся где-то, как я уже сказал, или на плоти, или на духе, или на своих возможностях, или на возможностях Божьих. Как это практически происходит? Несколько примеров я вам приведу. Например, вот сегодня мы живем, и в мире хаос. Вот если посмотреть на то, что происходит в американском обществе, то вот эти все проблемы с аморальностью, с разрушением морали, разрушением семьи. Посмотреть на политику, то там тоже смотришь, и один другого не лучше, не за кого голосовать. И все это обещает, не обещает ничего хорошего, усиление больших и больших проблем. Кроме того, практически каждый день вы открываете новости, или где у вас они приходят, где вы слышите, то там постреляли, то там подавили, то там отравили. И вот когда человек смотрит на это все, есть два варианта реакции. Когда мы смотрим на мир и на будущее мира вообще, или же наше собственное будущее. Вот молодые семьи создаются, рождают детей. Ну, конечно же, они беспокоятся, а как эти дети будут жить, а в каком мире они будут жить? Вот здесь есть два варианта. Один вариант – исходить и видеть наше будущее в свете человеческих возможностей. Это естественный для всех нас. Или второй вариант – вариант веры. Что значит вариант веры? Вариант веры признает, что Бог управляет всем, и президентами в том числе, и выберут того президента, который будет нужен для Божьего плана. И в том числе войнами всеми. И в том числе всякими разными проявлениями зла, которые находятся в конечном счете под Божьим контролем. И если он провел христианство 2000 лет, будьте уверены, и ваших детей проведет. Для этого нужна вера только. Для этого нужен подвиг веры иногда. Послание к Римлянам, 8 глава, 28 стих написано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, включая все то, что происходит сегодня вокруг нас». И вот здесь мы стоим в точке, или мы верим этому, имеем мир в сердце, и имеем способность жить, и не просто жить, а нести Евангелие этим людям, которые нас окружают. Или же мы будем вместе со всеми впадать в панику. В одном случае подвиг веры, в другом случае мы погружаемся в то, что опираемся на самих себя. Конечно, это сложно. Нас давит информация вокруг. И по-человечески мы просчитываем и смотрим варианты, и видим, что в общем, ну, достаточно долго мир уже существует без глобальных катаклизмов. И многие специалисты предсказывают, что, ну, скорее всего, что-то будет. Такой уровень самоугождения, который сейчас захлестнул западный мир, он обязательно разрушит этот мир. Так было всегда в истории. Мы можем смотреть так, или, как я уже сказал, мы можем смотреть с точки зрения того, что говорит Библия. Первое даст нам победу, второе приведет нас к унынию, страху, раздражению, человеческим манипуляциям, хитростям самым разным и так далее. Этим всегда отличались верующие люди. Они способны были жить, независимо от того, что происходит вокруг них, имея глубокий мир в сердце. Почему? Потому что они доверяли Христу. Или еще один пример. Кто-то вас обидел, и вы сталкиваетесь с естественной тенденцией ветхого человека наполниться горечью по отношению к этому обидчику. Его неправота, несправедливость, грубость или, может быть, наглость, она прокручивается в вашем сознании снова и снова. И вы понимаете, что вы абсолютно правы, вы понимаете, что вам абсолютно невозможно оторваться от всего этого облака, мрачного облака. Вы стоите перед выбором. С одной стороны, это облако, которое захватило ваши эмоции очень глубоко. И с другой стороны, на другой чаше, слова Священного Писания. Ефесянам 4 глава, 32 стих. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вот в этой точке нужен подвиг веры. В чем заключается подвиг веры? Признать то, что я-то сам причинил столько неприятностей Богу, а Он из любви ко мне, Он отдает самое ценное и дорогое для того, чтобы меня спасти, для того, чтобы меня простить. Если я верю Ему, то вот здесь, в этой точке, я опираюсь на Него, и я говорю: Господи, я откажусь от горечи ради Тебя, ради того, что Ты сделал для меня. Вы были абсолютно правы в том, что этот человек действительно поступил очень неправильно, плохо и негодно. Абсолютно правы. Но делая подвиг веры, мы вырываем из наших эмоций всю эту муть и погружаемся в это слово, которое говорит Бог. Как и в предыдущем случае, друзья, победа сделает нас свободными, сильными, а поражение ставит нас подавленными и несчастными. Я привел вам только два примера. Таких ситуаций, как я уже сказал, десятки каждый день. Самые разные, от маленьких до больших. Например, поехать на миссию или использовать средства и время для себя. Сказать кому-то о Христе, когда вы можете, или не напрягаться. Послужить кому-то или потратить время на развлечения. Это каждая ситуация. Здесь будет или плоть, или дух, или подвиг веры, или же упование на самого себя. Осудить кого-то или с состраданием помолиться о них. Поприветствовать кого-то в церкви или пройти мимо, просто будучи занято самим собой. И продолжить этот список. Этот список у каждого из нас огромный. Он действительно пропитывает всю нашу жизнь. Все это борьба, в которой мы находимся постоянно. И каждый раз, когда мы сталкиваемся с подобными ситуациями, мы будем или побеждать, или мы будем оказываться побежденными. И вот здесь и требуется подвиг. Здесь и требуется концентрация, дисциплина, внутренние усилия и борьба изо всех сил, о которых говорит здесь апостол. Кстати, повелительный глагол «подвязайтесь» или «подвязайся», он стоит здесь в настоящем времени, что говорит о том, что борьба эта будет постоянной. Она будет до конца, до гробовой доски или до того, как Иисус придет и возьмет нас с этой земли. Потому что только там борьбы не будет. Итак, это первое, о чем говорит здесь, первая грань настоящего дела для мужчины. Как я уже сказал, это касается и женщин тоже. Но мужчина – это просто обязанный. Лидерство без этого невозможно, точка. Абсолютно невозможно. Мужчина создан для подвига, для доброго подвига, для доброго подвига веры. Если вы посмотрите на историю Священного Писания, там есть много примеров. Я хочу очень кратко остановиться на одном. Посмотрите на жизнь Иакова и жизнь Иосифа в Ветхом Завете, в книге Бытие. Вот Иаков, он был сыном обетования, то есть Бог ему дал обетование, его отцу, его деду дал обетование, но он всю свою жизнь полагался на себя. Ему было сказано и было обещано то, что он в действительности будет вот этим сыном, от которого будет продолжаться эта линия искупления. Но посмотрите, он там первородство хитростью как-то купил. Там потом вместе с помощью мамы отца заставил его благословить и дать ему благословение. Все казалось, кажется, вот какой смарт. Вот какой умелый человек. Вот он там обошел, здесь устроил, там устроил. Но посмотрите, его вся жизнь – это постоянная возня, постоянные манипуляции. До той точки, пока он возвращается уже и слышит, что брат его идет навстречу, он в панике, он в ужасе. 400 человек с ним. Это тот брат, у которого он хитростью забрал первородство. Друзья, жизнь, упование на себя – это жизнь постоянного беспокойства и страха. Кстати, эта история закончилась, вы помните, какой очень интересной ситуации. Иаков борется с Богом. У потока, помните, он перевел семью, и он борется с Богом. Это показывает, что он всю свою жизнь боролся с Богом. Он всю свою жизнь пытался хитростями и манипуляциями устроить свою жизнь, пока Бог вынужден был, помните, повредил бедро у него. и дал ему новое имя тогда. Очень интересно, Яков, он так и остался, он в этой родословной, даже от его имени пошло потом имя всего народа израильского. Но вы помните его семью? Вся эта его хитрость, она потом аукнулась в его или окликнулась в его детях. Почитайте, что они делали. Это не проходит даром все. И посмотрите другую картину. Другая картина Иосиф, который был известен тем, что он в доме Потифара стоит перед этим выбором, и он очень ясно знает, что делать. Это подвиг веры, это не что иное, это подвиг веры. Там, это ситуации маленькие и большие, которые ведут к тому, что Иосиф становится спасителем всей своей семьи. Это один только пример. Таких примеров очень много. У нас нет сегодня времени подробно касаться многих из них, но это чрезвычайно важно для каждого из нас. Второй элемент, который мы видим здесь, или вторая проекция – дело достойного настоящего мужчины. Апостол говорит, подвязайся подвигом веры, и второй говорит, держись вечной жизни. Это второй повелительный глагол, который в этой части мы встречаем. Апостол говорит следующее, подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван. Друзья, ничто так не ослабляет душу, как привязанность к земному. И ничто не делает ее настолько сильной или способной побеждать, как посвященность вечности. Я еще раз повторю, друзья мои, ничто так не ослабляет душу человека, делая неспособным бороться и побеждать, как привязанность к земному. И с другой стороны, самый сильный инструмент, который делает душу сильной, способной побеждать, это наша посвященность вечности. Вот почему апостол повелевает, держись вечной жизни. Он говорит об этих понятиях как очень взаимосвязанных. Подвиг веры и держаться вечной жизни. Вечной жизни – это два неразрывно связанных понятия. Для этого есть несколько причин. Во-первых, ценность вечной жизни. Вечная жизнь – это та новая жизнь, которую Бог открывает человеку в момент обращения. То есть это не только то, что будет после того, когда мы придем предстанем пред Божье лицо, когда пройдет наша земная жизнь здесь. Нет, вечная жизнь начинается уже сейчас. Посмотрите, несколько текстов, которые об этом говорят. Иоанна 3 глава 36 стих, Иисус говорит, верующий в Сына имеет жизнь вечную. Уже сейчас, не будет иметь, а имеет жизнь вечную. Иоанна 17 глава 3 стих, Иисус объясняет, что такое жизнь вечная. Он говорит, сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа. То есть он говорит, настоящая жизнь – это глубокое знание Бога. Вот это уже и есть вечная жизнь, которая в вечности раскроется в полноте своей. То есть когда он говорит, держись вечной жизни, апостол говорит, держись жизни Божией, которая устремляется в небеса. Помни, где истинная ценность, ищи того, что ценно в небесах. Вот это посвящение вечным ценностям, оно делает нас способными побеждать. Апостол описывает свою жизнь во втором послании к Коринфянам, 4 глава, 16 стих, он пишет, «Поэтому мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Почему? Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое». Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Мы всегда будем ориентировать нашу жизнь или на ценности неба, или на ценности земли. Вот эта внутренняя направленность жизни человека, она всегда определяет качество и суть этой жизни. Вот почему апостол предупреждает Тимофея, чтобы побеждать в жизненной борьбе, крепко держись вечной жизни, иначе окажешься побежденным. В другом послании апостол пишет, послание к филиппийцам, в 3 главе, он говорит о том, что есть люди, которые фокусируются на земном и становятся рабом этого земного. 3 глава, 18 стих, ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, их слава в сраме. Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы и ожидаем Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. То есть вот здесь и происходит вот эта серьезная борьба. Итак, первое, он говорит о ценностях вечной жизни. Второе, призвание. Почему держаться вечной жизни? Это самое ценное. Второй аргумент. Он говорит, держись вечной жизни, потому что именно к ней ты был призван, когда ты был спасен. Когда Бог спасает человека, Он призывает его, Он его спасает для вечности. Посмотрите еще раз 12 стих. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван». Ты призван к этой жизни. Посмотрите несколько текстов, кратко я приведу. 1 Петра, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому». И дальше говорит, к чему? В чем это упование? «Наследство нетленное, чистое, неувядаемое, хранящееся на небесах для нас». То есть апостол говорит, Бог спас нас для вот того, что Он приготовил нам в вечности. Если Он так сделал, это значит, вечные ценности являются главной целью. Послание к Ефесянам апостол Павел говорит об этом. 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением». Где? В небесах. То есть благословение вечности, которое мы имеем в Иисусе Христе, и которые мы, кстати, начинаем ощущать уже здесь. Мы начинаем их ощущать уже сейчас в своем сердце. Кстати, в другом месте, в послании к римлянам, 14 глава, апостол Павел говорит в 17 стихе, «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Вот то, что в душе у тебя произойдет, то, что Бог может сделать тебе уже сегодня. И так апостол говорит, держись вечной жизни. Держись, потому что именно к ней ты был изначально призван. Пусть ценности вечной жизни, пусть они определяют смысл и сущность твоей жизни сегодня. Только тогда держись вечной жизни, потому что только так ты будешь иметь способность и силу побеждать добрым подвигом веры. И за этим аргументом есть еще один заключительный, очень кратко мы посмотрим на него. Он говорит об исповедании вечной жизни. В принципе, он говорит следующее. Держись вечной жизни, потому что это самая большая ценность. Тебя к ней призвал Господь. И когда ты принимал крещение, ты исповедал, что ты принимаешь именно этот Божий курс. Посмотрите последние слова 12 стиха. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Итак, подводя итоги этой короткой серии, я хотел бы кратко отметить несколько основных выводов. Муж Божий характеризуется несколькими очень важными качествами. Во-первых, это человек, который видит смысл своей жизни в том, как его определяет Бог, а не люди. Это главное, о чем мы говорили. Если человек не определит это, он никогда не сможет понять свою идентичность как личности, свою сексуальную идентичность, свою идентичность в браке. Ему будет очень трудно, как лидеру, ему очень трудно будет. Друзья, третьего не дано. Или мы принимаем Божье определение, или же мы принимаем определение, которым живет мир. Второе. Муж Божий – это человек, который убегает от идеологии самоугождения. Третье. Муж Божий – это человек, который стремится к правде, благочестию, к доверию Богу, к любви, к терпению и кротости. И четвертое. Муж Божий – это человек, концентрирующий все свои силы, чтобы жить жизнью подвига веры. Друзья, если мы будем возвращаться к этой точке, мы никогда не будем испытывать кризис. Мы всегда будем способны прожить, независимо от того, что происходит в окружающем нас мире. И дай Господь, чтобы именно так это и было с каждым из нас. Мы склоним колени сейчас и помолимся о себе, помолимся о мужчинах, помолимся о церкви и о христианстве в целом сегодня. Помолимся. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты даешь нам эту возможность поклониться Тебе, что сегодня Ты снова обращаешь наше внимание на истину Твоего Слова. Я очень благодарен Тебе, Господи, что у Тебя все учтено, все предусмотрено, Тебя невозможно застать врасплох. Я благодарю Тебя за то, что в Слове Твоем все ясно. Благодарю Тебя за то, что Слово, оно действенно, активно действенно и сегодня. И сегодня, в этот век смущения, замешательства, в век, когда рушатся основания, когда сбиты ориентиры все, и сегодня мы можем прийти к Тебе, и мы видим уверенность, мы видим непоколебимую прочность, мы видим источник упования и надежды. Господи, благодарим Тебя за это. Я прошу Тебя сегодня о себе самом, прошу Тебя о всех мужчинах, о мальчиках, которые растут, о парнях, которые думают о создании семей, о мужьях, об отцах, о дедах, о лидерах церкви, о лидерах общества сегодня. Господи, мы просим милости Твоей. Господи, помоги сегодня народу Твоему вернуться к Твоим основам. Я прошу Тебя, защити сегодня народ Твой от этих натисков и нападок дьявола, которые стремятся разрушить все это основание. Благослови, Господи, чтобы сегодня дети Твои, они поняли ценность того, куда Ты ведешь нас. И чтобы каждый мужчина, присутствующий здесь, он в действительности убегал от всего того, что его разрушает. И в действительности изо всех сил бежал и стремился к тому, чтобы наполниться Твоей жизнью. Благослови нас, Господи, сегодня. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!